Свобода выбора. 20:30 в Москве, 117.2 прямой эфир программы «Свобода выбора», которую, по идее, должны вести два Ивана. Иван Витошкин и Иван Сурвилла. Но я вам скажу сейчас страшную правду, потому что скрывать ее довольно сложно будет мне одному. Я здесь один сегодня. Я очень надеюсь, что Ваня подойдет, потому что он обещал подойти к 20:30. Мы, собственно, из-за того, что он такой занятой человек, мы перенесли эфир на 20:30. Вот. Я очень надеюсь, что он подойдет все-таки до конца программы, то есть до 21:15, потому что я, конечно, могу один провести свободу выбора, но смысла в этом особого не вижу. И в какой-то момент мне придется его встречать, мне придется открывать ему, простить меня, дверь, и тогда я вам поставлю музыку, потому что нет другого выхода. Что ж вы тишину будете слушать? Вот, а пока я, видимо, буду говорить что-то на тему «Один без обсуждения с Ваней». Мы сегодня должны обсудить две темы. Мы планировали обсудить две темы. Первая тема — это про вуз. Что делать, если ты не нашел, если время уже поступать, если ты заканчиваешь 11 класс, но не нашел для себя подходящего вуза. И тема номер два — про синдром самозванца. Очень актуальная тема, потому что я, например, этим синдромом самозванца в какой-то момент начинаю страдать, когда веду свободу выбора вместе с Ваней, потому что возникают у меня периодически мысли, а что я вообще здесь делаю, и почему я думаю, что имею право давать кому-то советы. Это такая сложная история, которую на раз-два не решишь, но я сегодня попробую это сделать. Вот, попробую как-то это, наверное, обосновать даже, да, и вы мне, надеюсь, поможете в этом. У нас, я напомню, что у нас есть чат, в который можно писать, и, собственно, для этого все прямые эфиры придуманы, для того, чтобы слушатель имел возможность коммуницировать с ведущими во время эфира, отвечать им, какие они неправильно мыслящие, как они неправы. Вот у нас для этой цели существует чат на 117.2. Пишите, пожалуйста, туда. Но начну я, наверное, все-таки с вуза. Потому что у меня для вас есть история. История... Ну, я, во-первых, могу, конечно, рассказать свою историю. Но в моей истории... Простите, в моей истории я нашел для себя подходящий вуз. Это оказалась школа дизайна Высшей школы экономики. Пока я считаю ее вполне себе таким подходящим вузом. А главная проблема... Вот я думаю, что со мной сейчас многие согласятся. Я думаю, что, наверное, нас таких процентов, 30 точно, население Земли, земного шара. Мы, я уже говорю не я, а мы... У нас такая своеобразное видение действительности. Нам мало что в этой жизни интересно. Нам мало что в этой жизни интересно, и если что-то и интересно, то вот список, если попробовать составить список, то где-то, наверное, в пункте на, не знаю, 5-6 уже осечешься, и все, пункты закончатся. Поймешь, что дальше уже составлять не из чего. Мы такие странные люди, да, мы существуем. Есть люди типа Вани и Сурвилла, которым интересно все, и им, я не знаю, легко ли им жить. Вот Ваня, если сегодня дойдет до студии 117.2, вернее, до места, которое я называю студией, то я его спрошу обязательно. Я, конечно, перво-наперво я его спрошу, какого черта он опоздал, а потом уже, конечно, про вуз. А нам интересно, таким как я, интересно примерно там вещей 5-6, и эти вещи имеют свойство, довольно дурацкое свойство на самом-то деле, меняться у каждого, наверное, с разной все-таки периодичностью. У меня эта периодичность где-то 5-6 месяцев. То есть если я увлекся, например, авиамоделированием, то я... Буду очень глубоко копать, я погружусь по самую шею в авиамоделирование, а потом через 5-6 месяцев пойму, что на самом деле нет не авиамоделирование никакой смысл моей жизни, а смысл моей жизни, например, не знаю, разработка компьютерных игр. Что угодно здесь подставьте. У каждого свое. И с этим очень сложно жить в условиях, так сказать... когда надо приспосабливаться к условиям социума, в котором каждый нормальный человек, чтобы жить спокойно, должен 4 года подряд отучиться одному и тому же, по сути. То есть даже когда варьируются дисциплины, да, когда варьируются темы, все равно, по сути, ты занимаешься одним и тем же. Вот я в школе дизайна, уже год занимаюсь дизайном, и все. Параллельно изучается там история искусств, философия, социология, психология, но углубленно в это нет возможности закопаться глубоко, потому что слишком мало часов на это отводится, большая часть часов отводится на дизайн. Сложно с этим жить, сложно под это в конце концов подстраиваться, потому что там, после вот этих 6 месяцев ты понимаешь, если ты не смог найти для себя что-то близкое, например, вот к тому же дизайну, ты понимаешь, что, блин, я неправильно выбрал вуз. Такой вообще зачем я туда пошел? Надо срочно что-то делать, надо срочно куда-то переводиться. Ну, в особо... Это в особо там, страшных случаях. В большинстве случаев, конечно, просто мы начинаем... скучать по свободной жизни, да, нас начинает раздражать то, что происходит в вузе, и в конце концов мы забиваем на это дело, потому что нам неинтересно. Что тут можно попробовать предпринять? Надо сказать, что у меня с дизайном вот эта вот история с 5-6 месяцами, она, конечно, прошла. Прошли уже эти 5-6 месяцев. Я, по сути, первые 2 месяца, да, вот с сентября-октябрь, я занимался не дизайном в школе дизайна, поэтому вот они сейчас как раз постепенно-постепенно потихоньку заканчиваются. Но я придумал для себя выход из этой ситуации, придумал, как мне справиться с угасанием интереса к дизайну. Нет другого выхода, кроме как... выхода 2, да? Либо ты бросаешь вуз, либо ты начинаешь воспринимать то, что происходит у тебя в вузе, как нечто, что ты потом, что ты сейчас сложишь в копилку, засунешь куда-то в дальний отдел мозга, а сам будешь заниматься хобби, придумаешь себе хобби, вот как у меня, например, 117.2, и будешь большую часть сил отдавать хобби. И как-то там пытаться при этом еще одновременно учиться в вузе. Я так полагаю, что вот где-то к концу второго курса в такое состояние переходят все. Не знаю точно, я надеюсь, что, может быть, кто-нибудь мне напишет что-нибудь в чат, так происходит или не так, потому что у меня уже материал для монолога заканчивается, к сожалению. Вообще, проблема диалоговых программ в том, что ты не готовишь материал для монолога на 45 минут. Ты думаешь, что сейчас вот придет Иван Сурвилла, сядет напротив тебя, и вы будете что-то обсуждать, он будет вообще какие-то хотя бы новые темы предлагать к обсуждению. А поскольку вот, когда Ивана Сурвилла нет, становится тяжко. Но это так, это мелочи жизни. Так вот, значит, два варианта решения проблемы. Либо ты бросаешь вуз, либо ты отодвигаешь его, по сути, на второй план, да, в жизни. Бросить вуз лицу мужского пола, простите меня, в нашей стране, довольно сложно. Довольно сложно. Если это лицо мужского пола не желает страшно отдать долг родине, К огромному сожалению, у нас в стране армия еще призывная. И это вот, конечно, это сильно увеличивает количество мужчин, получающих высшее образование. Другой вопрос в том, насколько качественно они получают это высшее образование. Но это уже тема для отдельной программы. Мы, может, даже в какой-нибудь из программ это обсудим. Потому что тема-то благодатная, насколько качественно наше высшее образование, и что с этим можно делать нам, как студентам, которые хотят получать качественное высшее образование. Но я не об этом. Или хобби. По сути, вот остается только хобби. И у меня вместо этого хобби замечательно занимает 117.2. Это моя история. Но я знаю еще одну историю. Историю Вани Сурвилла. Я, конечно, вот опять же, я рассчитывал, что он сейчас будет сидеть напротив меня и поправлять меня, когда я буду говорить чушь. Скорее всего, какую-нибудь чушь я скажу все-таки, когда буду рассказывать его историю, но поскольку его здесь нет, это он сам виноват, он я могу сказать любую чушь про него, и я думаю, что он даже об этом никогда не узнает, потому что, скорее всего, он эфир сейчас не слушает. Так вот, Ваня С. пошел, значит, заявил о себе, заявил сначала самому себе, что он журналист. Молодец, он журналист. И пошел на журфак вышки. Пошел на журфак вышки и к концу второго модуля разочаровался в журфаке вышки. Потому что все, чему там учили, он уже спокойненько применял в работе. Он работает редактором, если вы не в курсе. Он там пишет изредка какие-то статьи куда-то. И у него даже пишет свою рассылку, разумеется, огромную совершенно, я имею в виду по аудитории, и популярную. И, в общем-то, все, что он... Все, чему учат вышки на первом курсе, он уже умеет, знает, и вообще ему это повторять не надо два раза. И что сделал Ваня? Опять же, я могу ошибаться сейчас, я могу неправильно интерпретировать его действия, но что сделал Ваня? Ваня стал брать интервью. Я не знаю, может быть, это у него совпало с точкой интереса. Скорее всего, у него это совпало с точкой интереса. Ему стало вдруг интересно разговаривать с людьми. Он стал разговаривать с людьми, публиковать эти разговоры, и преподаватели вышки вдруг сказали: «Ваня, какие ты офигенные разговоры разговариваешь!» И тут Ваня С. понял, что на самом-то деле это офигенная индульгенция. Это офигенная санкция на то, чтобы не ходить, не учиться и забить на вышку большой осиновый кол. Что он, собственно говоря, и сделал. Я так понимаю, что сейчас он в вышке появляется только-только на сессиях. Вот последний раз, насколько мне известно, последний раз, когда он там был, это была как раз сессия третьего модуля. И это тоже вариант на самом-то деле, да? Сейчас, по сути, вышка нужна Ване гораздо меньше, чем он вышке. Потому что преподаватели вышки получили замечательную возможность рассказывать всем о том, какой замечательный Ваня Сурвилла у них учится. И абсолютно все равно, что на самом деле Ваня Сурвилла у них не учится. Это отличная схема. Вот я не знаю, он это придумывал, осознанно это у него получилось или нет, но у него получилось здорово. Он доказывает, показывает всем, что он офигенный журналист, показывает всем, что он далеко, ушел далеко вперед по сравнению с тем, что ему преподается, и это дает ему полное право просто, вместо того, чтобы ходить в вышку, например, вести эфиры на 117.2. Ну, чего он в данный момент, к сожалению, не делает. И почему-то даже, кстати, на звонки не отвечает, я не знаю почему. Слушайте, если у вас, вот вы слушаете эфир, может, у вас есть какой-то способ с ним связаться оперативно, оперативнее, чем телефон. Попробуйте, а? Потому что у меня не получается. Он не отвечает нигде и ни на что. Вот, я начинаю волноваться. Так, по-моему, это наоборот хорошо, что, боясь армии, люди идут в университет. Вот не согласен. Хорошо, что люди идут в университет. Ладно, да, не спорю. Плохо, что они это делают, боясь, из-под палки. Когда мы что-то делаем из-под палки, всегда получается хуже, чем если бы мы делали это не из-под палки. Это вот закон жизни, который работает вообще всегда. Вот, то есть это в нас взращивают страх попасть в армию и говорят, чтобы не попасть в армию, идите, занимайтесь какой-нибудь фигней 4 года подряд, нам пофигу на то, что у вас каждые полгода обновляется сфера интересов, идите, вот, и на бюджетные деньги, на налоги, которые ваши родители и вы сами уже платите государству, идите и занимайтесь какой-нибудь фигней. Вот, и мы идем и занимаемся. А иногда, если нет мест, если уже куча желающих, которые хотят заниматься именно этой фигней, то вы еще и заплатите университету за то, чтобы не пойти в армию и получить в конце диплом, который никому уже не нужен вообще, по-моему. Всем нужно то, что вы делаете, а не диплом. Мы делаем, да. Мы, потому что я-то тоже еще из этой социальной группы не вышел. И, в общем, лежать бояться — это неправильный подход абсолютно. Так, привет, Ваня, привет. Я думаю, что у всех такое к концу второго курса, сужу по себе, конечно. Правда, бывает и такое, что из хобби тяжко. Пришлось уйти, искать направление, которое вызывает приятные эмоции. А какой вот, кстати, интересно, а чем вы занимались и какое было хобби? Вот напишите в чат, поделитесь, если это, конечно, не секрет секретный. Так, даже из-под палки у них есть шанс наткнуться на что-то, что им на самом деле понравится. А вот если бы они не пошли, то хрен бы они поняли, что им надо. Согласен, да. Да, но согласитесь, что такое бывает редко все-таки. Такое бывает реже, чем хотелось бы. Если бы, конечно, если бы такое происходило там в 70% случаев, хотя бы в 70%, да, если бы через подпалки там люди шли учиться на, не знаю, юриста, и 70% тех, кто пошел учиться на юриста, говорили: о, юридическая практика, все, я этому посвящу жизнь, супер профессия. Вот, ладно, может быть, это было бы оправдано как-то. Но, опять же, даже если бы 70% случаев вот эти существовали, эти 70%, но все равно бы мы, наша когорта шестимесячников, через 6 месяцев говорил: да ну тьфу на ваше юридическое образование, кому оно вообще нужно в нашем современном мире? Я хочу авиамоделированием заниматься. Вот, а другой какой-нибудь Вася в эти 6 месяцев на авиамоделирование потратил и хочет юридической практикой заниматься. Это вот тоже дело такое. Так, из-под палки обычно на контракт идут, а не бюджет. Так что мы не особо оплачиваем их обучение. Не очень понятно. Стоп. Из-под палки на контракт, а не на бюджет. Ну, хорошо, да, может быть, я, возможно, был, да, неправ. Изредка такой будет. Ну, вот это хоть изредка, это такой маленький допуск, что не стоит, мне кажется, даже на эту тему, ну, это не стоит поощрять. Это вот, да, как с Днем Победы, да, это не надо поощрять. Нужно делать все, чтобы была какая-то альтернатива, возможность выбора, чтобы все-таки можно было избежать и армии, и ненужного тебе направления в ВУЗе, чтобы можно было, ну, я не знаю, это, конечно, мечты, да, но как-то можно попробовать сделать так, чтобы не 4 года у нас высшее образование занимало, а, например, вот эти самые 6 месяцев, да, это, естественно, будет гораздо экспресснее, гораздо сжатее, но с учетом того, что потом, если за эти 6 месяцев человеку нравится, начинает нравиться то, чем он занимается, и вот эти 6 месяцев превращаются там в что-то большее, человек просто идет работать по этой специальности, и все, и дальше уже там опыт накапливает на работе. У меня знакомый на философский поступил только потому, что мама его отнесла документы туда, а потом он уже сам переполз в историю и сейчас занимается средними веками. Ну вот хорошо, что он нашел в себе силы сказать маме: нет, мама, извини, я не хочу заниматься философией, я хочу заниматься средними веками, и пойти заниматься средними веками. Молодец. Молодец, ваш знакомый, очень правильно сделал. Очень правильно сделал. Так, занимался экономикой, а хобби — музыка. Музыка. А на чем играли? Таким делиться страшно. Все мы боимся общественного осуждения. А с вышкой поняла, видимо, с высшим образованием, что экономика не для меня совершенно. Не могу понять, что мне действительно нужно. Да, я думала о том, чтобы совмещать хобби и учебу. Просто все, связанное с учебой и направлением, вызывало только негативные эмоции. Так и бывает, когда пересыщение происходит. Это прямо симптом этого самого пересыщения. Эти самые негативные эмоции. Не могу понять, что мне действительно нужно. Вот Я, конечно, очень вот не люблю вот этот подход, когда ты кидаешься из одной сферы в другую, толком не разобравшись. Но вот в моем случае его приходится применять. В таких случаях, если ты не понимаешь, что тебе действительно нужно, ну, действительно, похоже, придется пробовать все, а потом уже как-то пытаться выбрать. Может быть, ты позанимаешься авиамоделированием 6 месяцев, потом 20 раз по 6 месяцев позанимаешься чем-нибудь еще, а потом поймешь, что авиамоделирование — это все это твое, и на всю оставшуюся жизнь, вспомнив те 6 месяцев, что ты занимался авиамоделированием, будешь заниматься авиамоделированием. Тоже вопрос. У всех все индивидуально. Мама была только рада, потому что она единственное, что не хотела, чтобы он в армию шел. Ну вот. Ну, знаете, наверное, он тоже этого не хотел. В этом у них как бы с мамой, я так предполагаю, были как бы немножко общие интересы. Вани Сурвилы до сих пор нет. Вот это меня на самом деле, это меня напрягает все сильнее и сильнее. Знаете, что давайте сделаем? В принципе, мне уже одному, наверное, больше нечего сказать по поводу того, что делать, если не нашел для себя подходящего вуза. Я еще раз резюмирую. Хобби — это ваш спасательный круг. И вот во второй части программы, после небольшого перерыва, который я уже вынужден сделать, потому что мне надо дозвониться до Вани Сурвилла и как-то вообще его шугануть или, я не знаю, как-то что-то с ним сделать. Вот я еще не знаю что, но что-то придется с ним делать. После этого перерыва мы с вами поговорим про синдром самозванца. Тем более, что пока я вам рассказывал про вуз, синдром самозванца у меня как раз и активировался. А Ваня С должен был прийти. Ну, конечно, это программа, которую мы ведем с Ваней С вместе. Мы ее вместе придумали, и мы ее вместе ведем. Должны, по идее. И тут вот выясняется. Сначала Ваня С звонит мне и говорит, слушай, давай перенесем эфир со среды на вторник. Я говорю, ну ладно. Первый и последний раз, потому что привычка слушателя — это святое, потому что слушатель должен подложить у себя на подкорке, что программа выходит в среду в 8 вечера. И если программа будет каждую неделю выходить в разное время, во-первых, слушателю будет неудобно, а во-вторых, слушатель не запомнит, когда эта программа выходит. Вот. После этого он мне еще раз позвонил, сказал, слушай, нет, у меня рабочая встреча во вторник вечером, вот в 6 вечера, я не уверен, что я поспею к эфиру, давай перенесем эфир на 20:30. Я очень уже сильно негодуя согласился, и, видимо, зря. Видимо, зря, потому что надо было просто-напросто еще раз перенести эфир на какой-то другой день. Он незримым духом там присутствует. Да вот нифига на самом деле, нифига. Я думаю, что он где-нибудь сейчас едет в метро, не отвечает поэтому на мои звонки, и нигде он не присутствует. Какую-нибудь книжку читает, и все. Значит, послушайте, товарищи дорогие, музыку группы Queen. Не очень известную композицию, которая входит в альбом Queen 2, один из первых альбомов Queen, собственно, по-моему, второй как раз альбом, да? И вот после того, как эта композиция закончится, мы с вами поговорим про синдром самозванца и попробуем, может быть, даже вместе разобраться, а что с этим синдромом вообще можно сделать. Продолжим через несколько минут программу «Свобода выбора» сегодня только с Иваном Витошкиным.
«Свобода выбора».
Продолжаем «Свободу выбора» на 117.2 без Вани Сурвилла. К сожалению, он так и не ответил на мои звонки, зараза такая. Но ничего, я выясню, что с ним происходит, потому что, ну, меня это начинает реально беспокоить уже, правда, потому что, серьезно, так, во-первых, так не делают, а во-вторых, видимо, что-то все-таки с ним случилось там. Ладно. Пока что мы с вами поговорим про синдром самозванца, вот в эти оставшиеся, 18 минут. Я пока рассказывал про, вуз, я четко ощущал, что я не должен вам про это рассказывать. Потому что я абсолютно уверен в том, что если человек не пережил определенный опыт, то он не имеет, морального права давать какие-то советы, касающиеся этого опыта. Давайте я вам немножко почитаю Википедию. Согласно... Так, 2 из 5 успешных людей считают себя обманщиками. Раз, да? 70% людей время от времени чувствуют себя самозванцами. Причем это результаты разных исследований. Ну, давайте брать среднеарифметическое, получится сколько? 55%. Давайте считать эту цифру релевантной. 55% время от времени ощущают, что они самозванцы. Вот я вхожу в эти 55%. Скорее всего, причина такого подхода, такого ощущения, это, конечно, неуверенность в себе. Ну, первое, да, понятно, первое, что ты делаешь, когда тебе надо объяснить какой-то там психологический феномен, ты привязываешь это к неуверенности в себе и, скорее всего, оказываешься прав. Почему возникает, ну, у меня синдром самозванца? Я не понимаю... Нет, вернее так. Мой вуз выбрался с первого раза, и все советы, которые я дал вот в первой части программы, они для меня... это гипотезы. Это нереальность. Я ее не переживал. Я в действительности... Ее со мной не случалось, этой реальности. Поэтому... Мои советы — трэш какой-то, который не стоит воспринимать всерьез. Понятно, что этот самый синдром самозванца — это такая вот, такой какой-то бич, да, который, наверное, если в себе побороть, наверное, тебе станет немножечко легче жить. Немножечко. Потому что неуверенность в себе и в своих действиях мешает жить. Давайте с этим согласимся все. Вот я уже и начал вами манипулировать. Какой ужас. Но, тем не менее, вот, значит, сейчас я опять проявлю этот синдром, да? Но что мы видим в Википедии, да? Что написано? 2 из 5 успешных людей. А по какому критерию измеряется успешность? Вот если, например, я веду на собственном интернет-радио, нигде не зарегистрированным, который работает несколько часов в неделю, программу, в которой даю советы, и при этом она ведется, она нормально работает, я там сумел построить свое интернет-радио с нуля. Могу ли я теперь рассказывать вам, как построить интернет-радио с нуля? Я успешен в строительстве интернет-радио или нет? Что такое успешность? То есть мое интернет-радио должно привлечь какое-то количество слушателей, оно должно там, вещать 24/7. Что оно должно делать? Оно должно выполнять какие-то цели, которые я сам для себя поставил, когда его делал. Непонятно. Неясно, как измеряется успешность. Поэтому, в принципе, можно называть синдромом самозванца любую неуверенность в том, что то, что ты говоришь, кому-то нужно. Вот я буду называть синдромом самозванца любую неуверенность в том, что то, что ты говоришь, кому-то нужно, для кого-то релевантно, что это кто-то может на это положиться, и у него выйдет хорошо. Все, я определил. Так вот, все-таки сложно, да? Сложно вести программу в одиночку, когда ты... должен был ее вести с кем-то еще. Ваня тут наверняка дофига всяких историй бы рассказал уже. Если мы... Давайте так. Не, слушайте, вот на самом деле в чем минус таких разговоров, да, психологических? Из чего, собственно говоря, складывается свобода выбора, да, как программа, в том, что как только ты начинаешь что-то пытаться сказать, ты сразу начинаешь думать, а это вообще... Вот опять же, да, тот же самый синдром самозванца. Ты начинаешь думать, а применимо ли это к тебе? Можешь ли ты что-то рассказывать на эту тему? Есть, конечно, офигенный способ, который, вот как, значит, как бороться, да, есть офигенный способ, который, в принципе, работает не только с синдромом самозванца, но и с большинством вообще вещей в жизни, брать и делать. Если ты там считаешь, если надо рассказать про то, как построить интернет-радио, ты берешь и рассказываешь, вне зависимости от того, сколько ты знаешь о строительстве интернет-радио. Проблема в том, что такой подход рождает огромное количество псевдоспециалистов, которые проводят всевозможные тренинги, там чему-то людей учат, берут за это с них огромные деньги, и, в общем-то, больше и никакой пользы от этих тренингов, ну, почти никакой, нету. Если считать, что в мире должна царить какая-то справедливость, да, какое-то вот, что ты не должен заниматься чем-то, по сути, ты не должен обманывать людей, то сложно такой подход использовать, потому что прежде чем его использовать, ты должен убедиться в том, что ты не обманываешь. Так, мне кажется, что если ты достиг каких-то своих целей, то уже можно считать себя успешным человеком. Другое дело, насколько масштабными были цели. Во-первых, в этом другое дело, а во-вторых, есть еще и третье дело. Ставил ли ты себе в принципе какие-то цели? Потому что, когда я создавал 117.2, я не ставил себе цели. Я это делал, потому что мне нравится это делать. И вот самый сложный критерий в плане оценки. Мне нравится это делать, и чё? И почему то, что я по этому поводу рассказываю, должно кому-то быть, во-первых, интересно, а во-вторых, как-то помогать жить, да? Можешь, конечно, ты делишься мнением, сформировавшимся у тебя на момент записи этого эфира. Возможно, но тогда надо дисклеймеры постоянные твердить, что то, что я говорю, в принципе, на это не надо полагаться, вот, надо быть абсолютным идиотом, чтобы послушать меня и сделать, как я сказал, надо всегда в любой ситуации придумывать свои правила игры, анализировать ситуацию со своей точки зрения и не следовать чужим советам, только там, чужим, только моим, например. Может быть, это работает, но тоже на самом деле, ну, это, конечно, может помочь как-то побороть синдром самозванца. Вернее, нет, это не поможет. Это поможет побороть симптомы, а синдром-то это не поможет побороть. Вот так же у меня, например, происходит сейчас с блогом. Я перестал писать в блог, потому что каждый раз, когда мне приходит в голову какая-то мысль, вот об этом надо бы написать, сразу тут же в голову приходит и другая мысль. А почему ты думаешь, Ванечка, что читатель вот это должен читать? Почему ты думаешь, что ему это будет интересно читать? Почему ты думаешь, что это не будет просто засорение его информационной ленты, там, соцсеточной какой-то? И вообще, кто ты такой, чтобы что-то в публичной сфере пытаться доносить. Я воспринимаю публичную сферу, я воспринимаю интернет как не как там отстойник, да, какой-то, не как, простите меня, унитаз, в который все должны, ну, по степени своего желания это делать, высказывать свое мнение, да, таких всех уже вот полный Инстаграм, да, большинство, например, там Инстаграм-профилей, это полный какой-то, полный шлак, который вообще никакой информационной нагрузки не несет, а если несет, то абсолютно бесполезную серию, там, как дела у дяди Васи из третьего подъезда, это же абсолютно никому не нужно, как мне кажется, да, опять же. И вот из-за того, что мне, например, там, не очень интересно, как, что происходит в жизни других людей, я не думаю, что это, что моя жизнь может быть кому-то интересна. И поэтому не пишу в блог. Вот я, например, сегодня там, ехал в МЦК и услышал голосовое объявление. И подумал, вот дурацкое голосовое объявление, надо было его раскритиковать вообще в блоге. Уже даже вот черновик поста написал. А потом подумал, а что изменится-то я? Ну, раскритикую, и что? Все равно до РЖД это не дойдет, а если нет, а если даже дойдет, то они же ничего не сделают, потому что таких, как я, уже очень-очень много, и вот они уже ничего не делают, уже Есть там, не знаю, гораздо более авторитетный какой-нибудь Илья Бирман, который написал у себя в бложике, что голосовые объявления надо делать вот так-то и так-то. И если я напишу то же самое, какой смысл? Зачем повторять одно и то же? Зачем? Непонятно. Может быть, я как-то не так воспринимаю интернет, но вот сейчас такое мое восприятие. Так ты в беседе с отсутствующим Ваней вполне можешь менять постепенно свое мнение. Это... не очень понимаю интонацию этого сообщения, честно говоря. Могу, но я сейчас не беседую с отсутствующим Ваней. Мои мысли по поводу Вани ограничиваются мыслями «Ах, он, зараза такая, не пришел на эфир», хотя обещал. Еще и на звонки не отвечает. Я не беседую, он мне не отвечает. Он не дает мне мгновенный фидбэк на мои мысли. В этом же основная суть, да, любого диалога, наверное. Вот. Как-то так все это выглядит. Если вам еще есть что-нибудь что сказать по поводу синдрома самозванца, скажите, потому что мне уже, вот опять же, больше сказать нечего. Наверное, мне стоит в какой-то момент сделать такую подушку безопасности из чего-то, что я буду пускать в эфир, если вот так случится такой форс-мажор. Хотя на самом-то деле она у меня есть, эта подушка безопасности. Ваня меня, конечно, потом укокошит за то, что я ей воспользовался, потому что эта подушка — это список тем, которые мы хотели обсудить в «Свободе выбора». Но он, в конце концов, сам виноват. Я сейчас открою этот список просто-напросто, пойду... По порядку, если, опять же повторяю, да, если больше вам если нечего мне, вам нечего мне возразить или там поспорить, или как-то поучаствовать в эфире вы не очень хотите, если вас устраивает то, что я сказал, то вот мы сейчас с вами пойдем дальше по списку. Свобода выбора. Потому что музыку я уже никакую пустить не успею. Вернее, успею, но смысла особого не будет, потому что осталось 5,5 минут. Открывайся, пожалуйста, документ. И придется разговаривать. Так, вот давайте я удочку закину. Есть ли смысл оправдываться, написано в списке тем для свободы выбора, или это позиция слабого? Угу. Это прямо первая тема, я вот не думая, просто взял и прочел первую тему в списке. Я бы сказал так. Смысл оправдываться есть, чтобы дать понять себе, что ты слаб. Вот и все. Чтобы не тешить себя иллюзиями по поводу того, что ты не слаб. Это действительно позиция слабого, да. Но в ней нет ничего плохого, я считаю. Я, как обладатель такой позиции, считаю, что в ней нет ничего плохого. И оправдываться действительно есть смысл, в первую очередь для себя, чтобы дать, скажем так, ну и зафиксировать у тебя в голове тот факт, что вот что-то ты не очень силен, да, ты, может быть, тебе стоит над этим поработать, как-то себя поулучшать, будем так говорить. И, ну и понятное дело, что не оправдываться сложно, потому что в конфликтных ситуациях обычно на каждую из сторон конфликта, оказывается психологическое давление. И оправдание — это как бы такой внутренний, встроенный в нас во всех способ самозащиты. Он работает замечательно, и спасибо ему за это. И если конкретно в этой ситуации вот сейчас нам надо защититься, то почему бы не оправдаться? Конечно, в долгосрочной перспективе, если ты привыкнешь оправдываться, тебе будет только хуже, но тут уже вопрос самоконтроля, вопрос в том, чтобы не дать себе привыкать оправдываться. А так, собственно, почему нет? Это хороший способ управлять своими коммуникациями, да, в нужный, это просто способ, это вот как с деньгами, да, это деньги, это не самоцель, это инструмент, так вот оправдание — это тоже инструмент, и все, поэтому есть смысл оправдываться, конечно. Я закинул сейчас удочку на будущее, и если Ванечка дойдет в следующую среду до студии 117.2, то мы с ним обсудим этот вопрос, Вот. А пока я думаю, что, наверное, стоит заканчивать, потому что, правда, уже программа скатывается постепенно. Я уже не знаю, правда, что вам рассказывать. Очень жаль, что Вани сегодня не было. Очень жаль, что вот так вот получилось. Как мы сегодня выяснили, программа «Свобода выбора» мало смысла имеет, когда отсутствует кто-то из ее ведущих. Если бы отсутствовал я, ее бы, в принципе, и не вышло, потому что я рулю всей технической частью. Без меня вообще невозможно запустить эфир на 117.2. А Ваня вот тоже, как выясняется, без Вани получается не очень хорошо. Не так динамично, как минимум. Потому что, когда я так представлял себе идеальную свободу выбора, я представлял себе динамичную программу. А динамичную программу я один плохо умею делать. Мне для этого нужен кто-то еще, типа Вани. Спасибо вам, что сегодня слушали. Запись этого эфира будет, разумеется, в iTunes. Вот. До следующей среды, что ли? Жалко, конечно, жалко, но я его укокошу, когда встречу. Обещаю. Это была «Свобода выбора» на 117.2. Мы с вами встретимся, между прочим, в четверг в 8 вечера, то есть уже послезавтра, выйдет первый выпуск программы Севы Оленина, музыкальный. Я еще не знаю, что Сева вам приготовил. Он сказал, что программу он хочет образовательную, чтобы слушатель слушал что-то, что он до этого не слышал. Вот. И я не знаю, что он будет ставить. Посмотрим. Сева придет в четверг в 8 вечера и зарядит вас новыми музыкальными открытиями. Как я понимаю, все-таки больше современными музыкальными открытиями. Если вообще придет. Потому что, может быть, это тенденция. И не только Ваня Сурвилла не приходит на эфиры, но и Сева тоже. Время покажет. Время покажет. Спасибо. До четверга, до 8 вечера. Пока-пока.
Свобода выбора.